Я прочитаю сразу отрывок из Евангелия от Матфея, 26 глава. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, «Каждый из них, не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сем Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспев, пошли на гору Елеонскую. Давайте помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты обращаешься к нам в Слове Твоем и через этот символ, который сегодня будет перед нашими глазами, и то, что мы будем участвовать в вечере Твоей, Господи. Поэтому мы очень сильно просим Тебя, мы очень сильно нуждаемся, Господи, чтобы Ты с нами разговаривал, чтобы Ты открывал нам себя, открывал нам свое сердце, обращал наши мысли, наши сердца именно к тому, что Ты хочешь, чтобы мы увидели в Писании, чтобы мы могли это применить к своей вере, вхождение перед Тобой, чтобы мы могли быть ревностными, Господь, перед Тобой, чтобы мы могли совершить сегодня вечерю Твою достойно. Мы очень просим Тебя, Господь. Благословляем имя Твое. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Наверное, мне сегодня многие задавали вопрос, ты что, проповедуешь? И я говорю, да, я проповедую. Наверное, подумал кто-то, может ли быть что доброе из группы прославления, да? Но на самом деле Господь так действительно распорядился, что проповедь, которую я готовил, это не совсем то, о чем я много раньше размышлял. Поэтому, как минимум, Бог мне уже дал благословение через то, что я вникал в этот вопрос, что есть вечеря Господня. И хотел бы с вами поделиться именно мыслями и отрывками из Писания. Поэтому я буду говорить, может быть, где-то не всегда достаточно понятно, потому что, когда я начал вникать в эту тему, то она оказалась невероятно большой. Я думал, что это просто вечеря Господня. Ну, понятно, можно объяснить. Но когда я увидел, насколько это сильно, ну, как бы даже отрывок, из которого мы читали только что, насколько много нитей проходят в другие сферы. Тот же завет — это просто невероятная тема. Что значит завет? И много таких вопросов, поэтому, может быть, у меня получится скользко коснуться некоторых, но если у вас возникнут вопросы, я буду благодарить Бога, что вы сможете, так сказать, будет побуждение самим искать в Писании. Итак, я бы перед началом хотел сделать такое небольшое вступление, исторический фон, как бы дать, что происходит у нас здесь, когда мы принимаем хлебопреломление, почему, откуда это и как все возникло. Вообще в еврейском календаре очень много праздников, связанных с застольем. Но один из таких праздников – это Пасха, самый главный праздник в году у евреев. И этот праздник, он соединен еще с одним праздником, который называется Дни опресноков. И получается, эти два праздника собой представляют 8 торжественных дней. Вот эти 8 торжественных дней начинаются как раз с Пасхи и продолжаются днями опресноков. Все вы знаете, что Пасха была, ну многие знают, что Пасха была связана с исходом еврейского народа из Египта. И этот праздник опресноков тоже с этим связан. Что означает, я немножко расскажу, праздник опресноков, если Пасха мы уже больше знаем, то праздник опресноков — это праздник пресных хлебов. Дело в том, что когда выходили евреи из Египта, Бог сказал не брать ничего квасного, то есть ничего, что было приготовлено с помощью дрожжей или закваски. Почему? Или еще даже добавлю один обычай, который был. Обычай меня так чуть посмешил. Дело в том, что у евреев, когда девушка выходила замуж, мама давала немножко квасного своей дочери. Это передавалось как бы из семьи в семью. Ну, понятно, что закваска не хранилась 30 лет там, и потом передавалась. Постоянно обновлялась какая-то закваска, то есть если вы хотите заквасить хлеб, вы просто берете кусок из заквашенного и ставите его в пресное тесто, и то пресное тесто, оно квасится. Я вообще не кулинар, но как бы так прочитал. Вот. Так дело в том, что почему Бог использовал такой образ для народа еврейского, для того, чтобы они не брали квасного с собой. Все это имело значение того, что когда евреи выходили из Египта, они должны были оставить всю ту прошлую жизнь, весь тот образ жизни, мышления там. Поэтому Бог сказал, оставьте как бы вот это все квасное, все, что заквасило вас там, оставьте это там. И поэтому символом являлся пресный хлеб. В дальнейшем Бог сказал, чтобы евреи праздновали Пасху и дал очень четкие распоряжения. То есть, если вы, например, мы были, ну, жили в то время в Израиле, то я думаю, что каждый из нас бы знал, что такое Пасха. Поэтому, когда мы прочитали отрывок, подошли к Иисусу ученики и сказали, где велишь сделать Пасху тебе, то они не спросили его так, как велишь сделать Пасху, или что приготовить велишь, или что купить нам. Они уже знали, они были воспитаны в этом, они впитали это с детства. Потому что в еврейской семье каждый раз, когда совершалась Пасха, самый старший член семьи, как правило, это мог быть отец, он рассказывал историю эту, пересказывал ее вновь и вновь, можно так сказать, самым младшим в семье, которые ее не слышали, а тем, кто слышал, это было повторение вновь и вновь. И они видели все эти образы, которые перед ними были. Что это были за образы? Это были 4 чаши, пресный хлеб, блюдо называлось, я его так произнесу, санахерет, вот так вот правильно. Если кто-то знает еврейский, поправьте меня. Так вот, что означали эти все чаши, что означал хлеб, само это блюдо, которое готовилось, интересно тоже, это были перетертые яблоки с гранатами, с орехами, туда добавлялись иногда горькие какие-то травы. То есть все это имело определенный смысл. И когда евреи совершали это все, они вспоминали что-то особенное. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня обратили свое внимание именно на очень одну важную деталь во всем этом отрывке, который вот мы только что прочитали. Потому что, говоря о вечере Господней или вообще о Пасхе, можно о многом говорить. Можно о суде говорить, можно о Гефсиманском саду, о молитве в Гефсиманском саду говорить. Можно о многом говорить, что происходило в последнюю неделю Иисуса здесь на земле. И я бы хотел, чтобы мы взяли всего лишь тот разговор, который состоялся на Тайной вечере, можно так еще сказать, на вечере Господней в эту ночь, в этот вечер пасхальный. Поэтому я буду немножко по пути рассказывать еще историю, что помогает нам понимать суть отрывка. Итак, смотрите, что означали четыре чаши. Четыре чаши символизировали четыре обещания, четыре обетования, которые Бог дал Израилю перед выходом из Египта. Это Исход, 6 глава, 6-7 стих. «Я, Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей простертой, судами великими, и примю вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под иго египетского». Вот эти четыре здесь обещания в этих двух стихах произносились по очереди после каждой чаши. Дело в том, что вечеря Господня – это не одна всего лишь чаша, у нас одна чаша, мы подходим, мы причащаемся. Но тогда это было четыре чаши. И после каждой чаши произносилось обещание, которое Бог дал Израилю, и они напоминали себе таким образом, что Бог им обещал. Была также другая чаша, это то блюдо, о котором мы читаем, что Иисус сказал, кто обмакнет в это блюдо со мной руку, этот предаст меня. Дело в том, что это было за блюдо, что это за чаша такая была. Это была чаша как раз, то, что я уже сказал, в которой был перетертые яблоки, там, гранаты, орехи, горькие травы. И все это было такого оттенка коричневатого, что могло напоминать ил или глину, из которой делали кирпичи для египтян, евреи, когда были в рабстве. Это им напоминало о тех работах тяжелых, которые они совершали, когда были в рабстве. И это дал Бог как знамение, как символ, чтобы другим поколениям показать всю ту тяжесть рабства, которую перенес его народ там в рабстве, в Египте. Поэтому сама вот эта чаша, она имела еще один символ, когда каждый, кто обмакивал там вот этот кусочек пресного хлеба, он таким образом говорил: я принадлежу к народу еврейскому, я принадлежу к народу Божьему, к Израилю. И все это было очень как важно в представлении евреев, потому что они совершали это все в четкой последовательности, то есть они не пришли сначала четвертую чашу или там что-то другое сделали, обмакнули, а потом чаши принимали. То есть все было очень продумано, тщательно исполнено по закону, который Господь им дал. В Иерусалиме в те дни, когда совершалась Пасха, очень интересно, что Бог говорил делать это в вечернее время. Израиль вообще там и учителя закона, они определили, что это 2 часа всего лишь, вот там, в которые можно совершать Пасху, в смысле жертвоприношения. И когда зарезался жертвенный агнец, это было очень много жертвенных агнец. Представьте себе, историки датируют, вернее, ну, исследования показали, что это было примерно около 250 тысяч животных жертвенных. Представьте себе за 2 часа, сколько работы было совершено в храме. И храм таким образом сделали желоб из храма, куда стекала эта кровь. Ну, это напоминало, я думаю, что не очень приятное зрелище было, но кровь ручьем лилась, то есть это было очень много крови, стекала в поток Кедрон, поэтому у евреев ассоциировался этот праздник с красным этим потоком Кедрон, который назывался. Итак, я предлагаю просто сейчас, вот давайте верой через Писание войдем как бы вот в эту комнату, где были Иисус с учениками, и послушаем, о чем они говорили, что говорил им Христос, как они реагировали, и что вообще происходит, поймем атмосферу. Это все для того, чтобы мы могли достойно участвовать в вечере Господней, чтобы мы могли понимать, перед кем мы стоим, перед кем мы совершаем это. Итак, 20 стих. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?“» Иисус многому мог еще научить своих учеников перед распятием, перед своей смертью. Много мог еще их предостеречь от различного. Но он решает сказать им в первую очередь о предательстве. Я не обращал на это никогда так внимания много, но когда я размышлял, почему Христос начал с этого вечерю Господня, с предательства, почему он не мог сказать им: «Я так рад, давайте сейчас совершим эту Пасху, и вот есть 4 обещания, которые Бог нам дал, мы сейчас их вспомним, и, ну, и только где-то там в середине, может быть, или в конце сказать, ну, вы знаете, один из вас предаст меня». Христос начал с того, что он говорит о предательстве. Если комментировать Писание Писанием и почему Христос именно так поступал, то я в этом вижу как раз огромную любовь. То, что Христос именно с этого начал вечерю Господню. Иисус таким образом показывает нам свою любовь, показывает ученикам и непосредственно Юде, показывает свою любовь. Потому что, как написано в притчах, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь, искренний укоризный от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Мы можем спросить себя, как часто мы говорим друг другу обличение. Мы всегда думаем, что сказать обличение – это что-то очень такое, ну, это нехорошее. И мы можем переживать, конечно, и нужно переживать, когда мы обличаем кого-либо. Мы должны переживать, мы должны со страхом подходить, говорить «может быть», «мне кажется», и аргументировать, почему так и так мы вот обличаем человека в чем-то. Но Писание нас призывает к этому. Это есть любовь, когда мы друг другу говорим правду, говорим это с любящим сердцем, потому что, как еще один отрывок говорит, что любовь, вернее, цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть, когда мы не говорим, это как раз больше лицемерие наше, когда мы молчим, когда нам надо было бы сказать человеку правду, но мы молчим, мы думаем, ну, он сам поймет, или, может быть, его кто-то другой наставит. Но мы должны, наоборот, быть ревностными в том, чтобы говорить друг другу правду, с любовью ее говорить, потому что цель увещания есть любовь от чистого сердца, не лицемерной веры. И дальше, 22 стих. «Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня“». Когда Христос это сказал, ученики наверняка не могли понять, о чем идет речь, потому что все опускали руку в это блюдо. Я еще раз повторю, что опуская руку в это блюдо, каждый израильтянин говорил таким образом: «Я принадлежу этому народу, я принадлежу этому завету, я принадлежу этому Богу». Поэтому, когда они опускали руку, чтобы почерпнуть вот этой, ну, можно сказать, пасты, которая была приготовлена в этой чаше, вот этим кусочком хлеба, они говорили вот это. И когда Христос говорит, что вы можете узнать, кто предал или предаст меня, когда вы увидите человека, то есть вообще непонятно было, потому что все опускали руку. Дальше он говорит: «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться». Мы помним, в другом Евангелии написано, что Петр сделал знак Иоанну. Я не знаю, моргнул он, может быть, или как-то там показал чем-то, чтобы он узнал у Иисуса, кто этот предатель. Иисус Иоанну открыл. Он ему, помните, сказал, что кому я подам кусок после того, как я обмакну, тот и предаст меня. И он действительно взял кусок, обмакнул его в этой чаше, подал его Юде, и после этого написано: «Вошел сатана в Юду». Так вот, Иоанн знал. Петр, наверное, как-то отвлекся в этот момент и не узнал. Так Писание, по крайней мере, не отвечает на этот вопрос. Но смотрите, реакция Иуды. «При всем Иуда, предающий его, когда все говорили, не я ли, Господи, он сказал, не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Потому что если бы Иуда не говорил, что не я ли, Рави, его могли бы заподозрить. То есть он проявил лицемерие в том, что ему страшно стало, сейчас его разоблачат. Но если мы будем не просто на факты смотреть, а почему Христос об этом говорил непосредственно Иуде и обращался, я думаю, он смотрел как-то особенно на него. Это была, опять-таки, забота об этом человеке, потому что Христос любил его очень сильно. И Христос за него готов был жизнь отдать, и он пришел для того, чтобы отдать эту жизнь. И он любил этого человека, которого до конца пытался обратить от того пути, на который он стал. Это показывает мне, как Бог относится к нам. Когда мы выбираем какой-то грех, и мы до конца просто идем, и Бог посылает разные обстоятельства в нашу жизнь, и Он нас смиряет, и Он дает нам трудности, и разные благословения даже дает, чтобы показать свою любовь. И бывает, от благословения мы даже больше плачем, чем от страданий. И Бог все равно говорит и говорит с нами, чтобы отвернуть нас от того пути, на котором мы стоим, на, может быть, на грех, который мы возлюбили и не хотим оставить. И Бог с нами очень терпелив до конца. Точно так, как с Иудой. Но когда он увидел, что он не обращается, и после того, как уже написано, сатана вошел в него, то есть сам дьявол, тогда он ему говорит, делай скорее то, что делаешь. То есть он как бы оставил все уже попытки обратить его. Интересно также, что ученики засомневались в себе. Это хороший признак того, что есть смирение в сердце. Когда ты думаешь, Господи, может, я в этом не прав? Может быть, действительно я могу предать Тебя? И они до этого не звучали так. Но тут, когда Христос к ним обратился, Он говорит, истинно я говорю вам. То есть 200% я вам гарантирую, что среди вас здесь есть предатель. И это заставило, это как бы поставило их в тупик. И они понимают, что, а вдруг это я? Давайте прочитаем также Иоанна, 12 глава, с 4 по 7 стих. Этот отрывок тоже говорит нам о том, что Христос любил Иуду и старался обратить его, старался спасти его душу. Написано с 4 стиха, 12 глава, Евангелие от Иоанна. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал», что было перед этим, я извиняюсь, что возьму с этого стиха, перед этим своими словами, «пришла женщина, которая была проституткой, и она пришла в покаяние помазать Христа миром очень дорогим, составом таким, я не знаю, это духи или как еще правильно это назвать, масло такое было специальное. Это очень дорого стоило. Она пришла и отерла ноги, вернее, помазала миром ноги Христа, отирала его своими волосами. И вот тут Иуда в 4 стихе возмущается. Он говорит, как так? То есть много же бедных, много нищих. Почему такая трата? Зачем надо было так поступать? Он говорит, для чего бы не продать это мира за 300 динариев, это огромная сумма, и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Из этого отрывка мы тоже видим, как Христос отнесся к Иуде в этот момент. Как он мог по-другому отреагировать? Он мог бы сказать ему, замолчи. Я вообще знаю, что ты воруешь из этой коробочки. Там, я не знаю, как ящик. И мог бы его просто при всех обличить, унизить его. Для мужчин, вы знаете, это очень трудно. То есть, если твоя жена при всех делает тебе замечания, это трудно. Лучше пускай она дома это сделает, там я подумаю об этом. Так вот, действительно, это что-то такое было, ну, особенным от Иисуса, что Он так проявил к нему любовь. Он не стал говорить ему о том, что ты воруешь, или ты подумай, что ты сейчас сказал вообще, как ты такое можешь говорить. Но он обличил его, потому что Иуда знал, что Христос знает все мысли человеческие. Он видел, как Христос говорил с книжником. Для Иуды это было тихим обличением, когда он видел, что Христос, ну, зная его сердце, не обратился к нему и не сказал ему всю правду. Итак, если размышлять о любви вот к такому предателю, к такому человеку, мы можем его ну, по-настоящему осуждать в сердце. Он предал Господа, как он мог, он слушал самого Господа, он ходил за Ним. Но если посмотреть на нашу жизнь, мы много предаем Христа точно так же в своей духовной жизни, когда мы просто на работе, боимся говорить о нем, боимся вести себя в соответствии с тем, во что мы верим. Мы, например, мы просто захвачены чем-то больше, чем Христом. Это есть тоже предательство. И Бог все равно любит нас. Он все равно обращается к нам с любовью. Он постоянно разговаривает с нашим сердцем, постоянно к нам проявляет эту любовь. 26-27 стих, 13 глава. Иоанна. Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакну в кусок хлеба, подам, и обмакну в кусок, подал Иуде Симонову Искариоту, и после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь скорее, что делаешь, делай скорее». Это было окончание такого служения Иуде, когда Бог оставил попытки отвернуть его от того пути. И в последние часы я размышлял и задал своей жене тоже вопросы: что бы ты делала, если бы тебе осталось 2 дня жить, 3 дня? И ну, много разных мыслей приходит. Много не сделаешь за 3 дня, но есть какие-то вещи, которые ты бы мог бы сделать. Я подумал, что я бы написал своим дочерям письмо, там, жене бы написал там письмо. И, ну, просто... Я думаю, что мы бы обратили внимание на то самое главное, что есть в нашей жизни. Мы бы посмотрели на свою жизнь, на свое сердце. Так вот, Христос перед своей смертью делает самое главное. Он наставляет учеников. Он дает им наставление, и то, что Он им дает, подчеркивается, важность этого подчеркивается именно в том, что это последние Его дни, последние Его часы. Поэтому, когда мы читаем из другого Евангелия, давайте откроем Лука, Евангелие от Луки, 22 глава, 21 и 27 стих, по 27. Когда мы читаем, мы понимаем, вот она важность этих последних часов, этих последних дней, истина, которая звучит. «И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому Он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. И вот тут, внимание, был же и спор между ними, кто же из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющими ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Также другой отрывок, это Иоанна 13 глава, 2-5 стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит», смотрите, «встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Иисус как бы останавливает спор между ними. Вот они сидят, вспоминая тот старый завет, который Господь дал им, вспоминают все эти обещания, вкушают из чаши, вкушают этот хлеб, думают. И тут среди них возникает такой спор, кто же из нас будет большим в Царстве Небесном. И Христос, видя, что они вообще идут в другом направлении, Он просто встает, как бы прерывая их спор, опоясывается полотенцами, начинает омывать им ноги. Дело в том, что вы уже слышали, наверное, не раз, что в Палестине, это такая довольно-таки жаркая местность, если человек к вам приходил в гости, то, как правило, была возможность омыть ноги. И это либо делали слуги какие-то, если вы богатый человек и у вас были слуги, либо, если это был какой-то почетный гость, сам хозяин это делал. Поэтому Христос встает на место слуги. То, где они были, это было арендованное помещение. Если мы помним, как мы читали в Матфея, это было предоставлено им помещение, где они могли совершить Пасху. Там не было слуги. И Христос встает на место слуги для того, чтобы научить их вот в эти последние дни, в эти последние часы о том, что Он слуга. И это хорошее для нас наставление, потому что сам Христос себя так преподносит. Он не говорит, что Он не Господь, что Он не Царь наш. Он все, конечно же, это имеет в виду, но при этом Он показывает, что, будучи Царем, будучи Богом, Он служит нам. И Он до такой степени показывает это, что Он просто омывает эти грязные ноги учеников, потому что, вы знаете, они вот лежали. Дело в том, что раньше не было такого, как сейчас, столы. Мы сидим за столами, поэтому мы не сильно заботимся о том, что там на полу. Но они возлежали, поэтому вся пища была на полу. И это важно было, омывать ноги, как минимум даже из-за этого момента. Потому что это грязно. Люди приходят, садятся или ложатся там, ноги грязные, все это на пищу. Христос послужил им, показал невероятный пример того, какой Он. Когда Иисус, дальше давайте прочитаем Матфея, 26 глава, с 26 стиха. «И когда Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, идите, сие есть тело мое“». Я специально рассказал до этого, почему все было настолько предписано, все было настолько понятно для евреев, что в этот момент, когда Иисус говорит такие слова, вот Он должен был сказать другое на самом деле. И наверняка ученики удивились, потому что Христос должен был взять хлеб пресный, преломить его, подать и сказать такие слова: «Это хлеб страдания, который мы ели в Египте в рабстве». Поэтому ученики, наверное, удивились, что Христос здесь говорит другое, совсем другое. Он говорит, что это тело мое, за вас предаваемое, ломимое. И также и чашу. «И взяв чашу и благодарив, подал им, сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». Тоже интересно, что он не прочитал здесь те обещания Божии, которые Бог дал. Это была, кстати, третья чаша. Я говорил о том, что было четыре чаши. Христос после третьей чаши, перед третьей чашей Он преломил хлеб, после третьей чаши Он сказал, чтобы они пили из нее все, потому что это есть? Это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Итак, что же такое Новый Завет? И в чем его отличие от старого? Вот что есть в этом завете нового? Может быть, это просто была попытка обновить Старый Завет, так как Израиль был неверный Старому Завету? Или это было какое-то усовершенствование? Что это было? Было три составляющих завета в той культуре. Пример с Иаковом и Лаваном могу привести, когда, вы помните, Иаков, я не буду много рассказывать, я просто именно точечно расскажу эту ситуацию. Когда Иаков убегал от Лавана, и Лаван его в конце концов догнал со своим войском, и вот Бог предупредил Лавана, чтобы он ничего не делал Иакову, тогда они заключают завет, они ставят холм, они приносят жертву, холм как памятник, чтобы они помнили о том, что они заключили с другом завет, такой договор. Они приносят в жертву, и они совершают трапезу, то есть они обедают на этом месте. И это было три составляющих завета. То есть без пролития крови не было вот этого договора, не было вот этого завета, который Бог заключал с евреями на тот момент. Моисей взошел к Богу на гору, извините, не сказал отрывок, это Исход, 19 глава, с 3 по 6 стих. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И еще один отрывок, это Иеремия, 11 глава, 10 и 11 стих. «Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их». Старый завет был обусловлен послушанием. То есть, если вы не слушались, вы не могли рассчитывать на те благословения, которые были обещаны. И когда Израиль входил в землю обетованную, мы помним, на одной горе стояли священники, которые говорили благословения. Если ты будешь слушаться, то будет у тебя и это, и это, и это, и так Бог благословит тебя, и так Он будет охранять тебя. Но если ты не будешь слушаться, вот такие-такие-такие-то проклятия придут в твою жизнь. Старый завет был обусловлен именно таким. То есть это было условие завета. Если ты исполняешь, ты благословен. Если ты не исполняешь, ты не благословен. И мы смотрим на Израиль, мы смотрим, сколько доброты Бог все равно оказывал этому народу, сколько он его благословлял, помимо того, что он был неверный завету с Богом. Но Новый Завет является не обновлением старого. Это было вообще принципиально что-то новое. Давайте прочитаем отрывок, который нам говорит об этом. Это Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Итак, Новый Завет говорил о новом статусе. То есть люди, которые были поставлены в другое положение перед Богом. Старый Завет указывал на грехи, новый прощает грехи. Старый Завет обличал человека в грехах, что он не мог просто это сделать, все, что Бог ему говорит. Как написано, закон является детоводителем ко Христу. Он как зеркало, которое показывает нам всю грязь, и мы готовы идти умываться. Но для того, чтобы умыться, нам надо знать, куда идти умыться. Новый Завет прощает все эти грехи. Он смывает все эти грехи с нас. И как Бог говорит, что я не воспомяну даже более это. Никогда не вспомню вам тот грех, который вы сделали. Если думать о нашей жизни, Бог даже не вспомнит тот грех, который вы еще не сделали. То есть, когда вы согрешите, вы уже прощены, вы уже в Боге прощены. Это чуть может нас смущать, что теперь грешить или как. Мы просто вот все равно можно грешить, Бог это все простил уже, как бы кредит такой дал. Конечно же, это больше будет показывать о том, что мы не рождены свыше, если у нас такое отношение. Потому что написано, что рожденный свыше в первом послании Иоанна, он не согрешает уже. То есть невозможно уже согрешить. Уже все, что мы согрешили или согрешим, уже все прощено. Уже невозможно просто согрешить. И это говорит только, говорится только о возрожденных людях. Только о тех, которые действительно в новом вот этом положении перед Богом, которые в новом статусе, которые являются причастниками завета. Еще что есть нового в этом завете? Иеремия 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Во-первых, это завет вечный. Бог его не отменит, как отменил те заветы, которые были в старом, вернее, в Старом Завете мы читаем о тех заветах, которые Бог заключал с людьми и с народом Израиля. Этот завет вечный, то есть никогда не будет ему конца. И еще интересно в этом стихе, что этот завет связан с тем, что Бог вложит страх свой в сердца наши. Это еще одна демонстрация верующего человека, когда человек действительно начинает бояться делать то, что Бог говорит не делать. Я думаю, что каждый из нас по-разному переживал, когда он обратился к Богу, отношение к греху. Я помню, что я некоторые вещи, которые я делал, я просто почему-то начал смущаться из-за этого. Мне как-то было даже иногда страшно, что Бог меня начнет наказывать за то, что я делаю и продолжаю делать то, что я делал до того, как я покаялся и стал верующим человеком. До того, как я вступил в завет такой с Ним. И ну, это то, что Бог производит. Это не потому, что мы такие хорошие люди, у нас есть страх перед Богом. Но Бог этот страх вложил. И это один из элементов Нового Завета. Это то, что Бог привносит Новым Заветом в наше сердце. Итак, в чем сила Нового Завета? Конечно же, стремление и жажда к закону Божьему, личное знание Богу, как мы из предыдущих стихов читали, страх Божий в сердцах и прощение всех грехов. Когда мы размышляем о своей жизни с Богом, мы понимаем, если быть честными, много еще грешим, как была проповедь, помните, что много еще мы согрешаем. И нас могут смущать такие стихи, которые говорят нам о том, что вот все, мы уже не согрешаем, как Иоанн говорит. Но давайте я вас еще больше смущу. И мы откроем Евреям 10 глава с 14 стиха, где вы точно подумаете, наверное, это не обо мне. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, как сказано, вот завет, который, завещая им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мысли их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». И у нас вопрос, как это, кто совершенен? Я? Я не могу быть совершенным. Я же знаю свою жизнь, я знаю свое сердце, что оно крайне испорчено. Это не противоречит этой истине. Давайте еще один стих прочитаем. Евреям 9 глава, чуть раньше, 13-14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, если вы рождены свыше, если вы вступили в завет с Богом, вот что делает Бог в вашем сердце. Он очистит совесть вашу, Он ее очищает. И поэтому, когда человек возрождается, его совесть пробуждается, он начинает мыслить по-другому, потому что Господь, написано, вложил свои мысли, свое слово в мысли его. И этот человек никогда не согласится с мертвыми делами, с делами плоти. То есть мы можем уходить в другую жизнь, мы можем перестать ходить в церковь, искать Бога, познавать Его, можем просто окунуться в зарабатывание денег. Я не говорю, что это плохо, просто говорю, что это как становится частью, так сказать, нашим стремлением. Мы можем там увлечься чем-то, забыться, жить, может быть, в грехах каких-то, но наша совесть никогда с этим не согласится. Мы всегда, она как бы будет всегда бить тревогу, всегда мы будем испытывать чувство внутри, вот это, как написано, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Скорбь и тесноту мы будем испытывать, потому что Господь возродил нашу совесть, и Он не дает нам уже покоя. И это для нас как раз является, ну, утешением, что я в завете с Богом, что Бог демонстрирует мне свой завет вот таким образом, что Он мою совесть возродил. Итак, как же нам совершать вечерю Господню? Вот мы посмотрели, как ее совершали ученики. Мы видели, что были 4 чаши. Что делает Христос на этой последней вечере с учениками? Он говорит о том, что эта вечеря становится чем-то новым в жизни этих людей и, соответственно, всех верующих людей. Это вечеря Господня, которую Бог повелевает нам исполнять. Поэтому, когда сегодня мы будем подходить к чаше, это не обряд, который церковь просто установила, это не традиции, это сам Христос повелел своим ученикам. И Господь дал нам распоряжение, как это совершать. Через апостола Павла мы получаем такие распоряжения. Это в первом послании к Коринфянам, в 11 главе. Это церковь, которую называют еще церковью проблем. Одной из самых проблемных церковью. И именно к этой церкви апостол Павел обращается и учит их о том, что же такое вечеря Господня. И я думаю, что для нас очень полезно будет перед тем, как мы совершим это, взглянуть, о чем он учит. Давайте посмотрим 11 глава с 18 стиха. Я прочитаю большой отрывок, это до конца главы, поэтому будьте терпеливы. Я бы хотел обратить здесь на несколько вещей внимания, которые помогут нам действительно со страхом подойти к хлебопреломлению. Итак, с 18 стиха, я не сказал отрывок, да? 11 глава с 18 стиха 1 Коринфянам. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть пищу свою. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от Господа, самого Господа, принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Итак, много вопросов Павел поднимает в этом послании, и как мы даже прочитали в конце, «прочее устрою, когда приду», показывает о том, что есть второстепенные вещи, о которых можно говорить, но есть вещи главные. И Павел обращает на вот это главное свое и наше внимание, и у тех людей, которым он писал. Итак, если посмотреть весь этот отрывок, его контекст, первая глава действительно там начинается об одежде, там связано с женщинами, но если посмотреть вот стих, даже 18, что это говорит нам? Что церковь собирается. То есть нигде нет повеления совершать вечерю Господню просто самому или наедине. Но это в первую очередь говорит о том, что церковь, когда это делает, это тело Христа. Когда мы собираемся, это символ, который Бог дал нам, говорит нам о том, что Бог нас объединил в одно тело. И как написано, что приобщение к чаше или вкушая чашу, мы приобщаемся к крови Христа, и также приобщаясь к хлебу, мы приобщаемся к телу Христову. Это 1 Коринфянам 10 глава, вроде 16 стих. То точно так же, когда мы совершаем хлебопреломление, совершаем вот это причастие, мы таким образом говорим, как те люди, которые брали этот хлеб и макали в эту чашу, Санахерет, если я не ошибаюсь, вот этот такой состав, который готовили евреи, и этим самым они говорили, что я принадлежу народу Божьему. Вот то же самое происходит в Новом Завете. Когда я беру эту чашу, когда я беру этот хлеб, я в первую очередь говорю, что я принадлежу этой церкви, я принадлежу церкви Божией. Я принадлежу этому народу Божьему, с которым Бог заключил завет. Поэтому мы не можем пренебрегать телом Христовым, в смысле церкови. Мы не можем относиться друг к другу, как бы плохо пришли, каждый сам себе принял чашу и пошел. Для Бога противно такое участие в чаше и преломлении хлеба. Потому что Бог смотрит на наши отношения, Он смотрит, какие у вас отношения с людьми. И поэтому написано, да испытывает же себя человек и таким образом вкушает от хлеба этого. То есть, если задать себе вопрос, в чем мы должны себя испытывать, то мы как раз в этом должны себя испытывать. Кому я являюсь благословением, насколько я посвящен, Христу понятно, но насколько я посвящен таким же посвящением Его церкви, Его детям. Смотрите, что было противно для Бога. Это 21 стих. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Они собирались, конечно же, не просто, как у нас нет такой часто возможности. Иногда после церкви бывает такое, что, помните, у нас на празднике мы могли вкушать вместе пищу, но Тогда они чаще это делали, они собирались, они в каком-то смысле ужинали вместе после работы. И те, кто побогаче, они могли прийти пораньше, соответственно, они, наверное, меньше работали. А те, кто победнее, приходили позже, не находили уже ничего. Соответственно, те, кто побогаче, они также покупали более богатую пищу, приходили, и каждый, написано, смотрите, всякий поспешает. То есть было, наверное, достаточно мало людей, которые ждали других. То есть каждый старался именно съесть побыстрее, может быть, еще у кого-то другого что-то взять повкуснее. Это было стыдно, это было мерзостью перед Богом, потому что Бог не этого ожидал, когда они собираются вкушать вечерю Господню. То есть это была не вечеря совсем любви. И Павел обличает их, он говорит, что вы не можете так поступать. Вы не можете так относиться друг к другу, потому что Бог вас объединил в одно тело. Вы не можете сказать, я не нуждаюсь ни в ком другом, я вот сам по себе. В другом месте еще написано, рука не может сказать, что она не нуждается там, в ноге там, или как в другой руке. Потому что действительно все тело, оно так устроено, что мы нуждаемся друг в друге. И когда у нас нет вот этого правильного отношения, это не дает нам расти в Боге. Бог просто не благословляет нас. Когда мы таким образом участвуем, мы еще и недостойно участвуем. То есть проблема, поймите, не в бутербродах, там, не в еде была у них. Проблема была в сердце. То, что они просто приходили, и каждый думал о своем. Каждый думал просто о своей жизни, о своих деньгах, которые он потратил на эту пищу, поэтому он хотел ее быстрее съесть. Или у некоторых были мотивы, которые он таким образом показывал, какой он состоятельный человек, что он может себе вот так вот позволить, может себе вот это купить. И это было унижением других, поэтому он говорит, неужели вы хотите унижать неимущих? Или пренебрегаете церковь Божию? Итак, вот условия, которые Бог ставит нам для того, чтобы мы достойно участвовали в вечере Господней. Первое, 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Каждый из нас, когда приходит к вечере Господней, у нас есть какие-то ожидания. Может быть, кто-то думает, что это просто одна из традиций, как я уже говорил, церкви. И мы не особо расположены в этот момент исполнять вот это условие, испытывать себя. Потому что мы не относимся к этому как то, что сам Христос нам дал. Послание Коринфянам, оно находится после Евангелия. Дело в том, что Коринфянам Павел написал раньше, чем были Евангелия написаны. Ну, так датируется, по крайней мере. Это одна из первых книг Нового Завета. И поэтому, когда он говорит им, он им уже преподавал это учение. Он говорит, что я как бы от самого Господа, я от самого Господа принял то, что и вам передал. То есть он это раньше уже говорил, он раньше об этом учил, и он им напоминает теперь. Поэтому всякий раз, когда мы приходим, мы тоже себе напоминаем. То есть мы уже многое знаем, я поэтому и говорю, что тема, казалось бы, простая, но на самом деле, если копнуть глубже, то мы просто забываем, поэтому Бог написал 4 Евангелия, чтобы мы каждый раз напоминали себе, или написано, чтобы каждый год, когда они собирались совершать Пасху, одно и то же они пересказывали каждый год, и уже, наверное, кто-то мог сказать, ну опять. Но Бог это установил для того, чтобы они вспоминали это каждый раз, потому что мы забывчивые. Мы очень забывчивы, мы не помним, что было на той неделе. Не то, чтобы то, что нам Бог там сказал один раз, например, насчет хлебопреломления. Поэтому Бог нам напоминает. Задумайтесь даже просто, какое отношение у Бога к памятникам. Ну, я не имею в виду памятники, которые здесь стоят у нас в городе, а вообще, которые в Библии описаны. Когда он говорит, ты что-либо сделал, там, поставь памятник, перешел, там, в смысле камень, перешел Иордан, поставь камень, там, сделал то, совершил то, поставь памятник. Это все говорит о том, что наше сердце не склонно помнить Божью истину. Нам надо постоянно напоминать, постоянно себя каким-то образом подстегивать к тому, чтобы думать. Поэтому, когда мы приходим и мы послушали, где-то мы согласились, с чем-то не согласились, где-то просто мимо пропустили, то Господь обращается к нам снова и снова, и Он говорит, вы будете недостойно совершать Пасху. Вы будете недостойно совершать вечерю Господню. Потому что вы должны испытывать себя в этот момент. Испытывать свои отношения с людьми. Испытывать свою жизнь перед Богом. Смотреть на нее. Смотреть, как вы ходите. Что вы делаете сейчас перед Богом. Чему сердце ваше сейчас подвержено. И таким образом подходить. Второе. Рассуждать. Рассуждать. Написано, что 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть в чем недостоинство, тот ест и пьет осуждение себе, в чем недостоинство, не рассуждая о теле Господнем». То есть мы думаем о страданиях Христа, мы помним, как избивали Христа. Мы помним, как Он страдал и как трудно было Богу. Как он страдал за каждый наш грех. Но когда мы рассуждаем, мы не просто рассуждаем, ну он вот так вот страдал, вот такой плетью его били, вот так вот он висел там. В чем должно быть рассуждение? Рассуждение должно быть в очень простом. Когда я все это вспоминаю о том, как он страдал, как одевали на него этот венец, как его стегали плетью с свинцовыми окончаниями, которые выдирали кожу, то я рассуждаю таким образом. Я должен был быть на его месте. Это Бог приготовил для меня. И когда я подхожу к чаше, я именно таким образом рассуждаю. То есть я смотрю на чашу, на хлеб, и я понимаю, Бог меня просто спас от этого. Бог меня спас от того, чтобы не поразить меня вот этим своим гневом, от будущего гнева. Знаете, как написано здесь, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть когда мы рассуждаем, я, в принципе, такой неплохой человек. Если бы мы сравнивали себя с теми людьми, конечно, которые, когда мы идем в метро, и мы видим фотографии, там разыскивается, или еще какие-то такие фотографии в таких местах, то мы, конечно же, будем чувствовать себя лучше этих людей, потому что у нас не такая жизнь плохая, кто-то из нас хороший семьянин, кто-то хорошо заботится о жене, о детях. И, конечно же, у нас не придут в сердце такие мысли. Но когда мы сравниваем себя со святостью Христа, с Его жизнью, то мы понимаем, что мы живем во многом не так, как Христос жил. Как написано, Христос каждый день делал то, что угодно Отцу. Он каждый день стремился исполнять волю Его. И даже когда Его, помните, дьявол искушал в пустыне, Ему он сказал, позаботься о себе, сделай хлебы себе, ты же голодный, ты же 40 дней постился. То мы думаем, мы бы согласились с дьяволом. То есть, чего не позаботиться о себе? Это же не грех. То есть, почему я не могу, мне там нужно что-то, я возьму там и сделаю. Потому что Бог мне дал такие нужды в моем теле, мне надо это и сделать. Но когда мы читаем раньше, выше, написано, что он духом был введен в пустыню для искушения от дьявола. То есть, Бог решает в нашей жизни, когда он закончит это испытание. Поэтому Христос не согласился сделать эти хлебы для того, чтобы напитать свое тело, потому что Бог не сказал ему, что испытание закончено. Он его не вывел еще из пустыни. И потом, в конце, после искушений от дьявола, написано, приступили к нему ангелы и служили ему. То есть Бог знает время, когда он закончит испытание в нашей жизни, когда он обратит эти трудности в другом направлении, которое есть. Когда мы не готовы спасать свою жизнь своими силами. Когда мы готовы ждать совершения воли Божьей в моей жизни. Когда мы, как Иов, скажем, что благословен Господь. То есть, когда мы смиряемся с тем, что Бог делает в нашей жизни. Вот это есть судить себя правильно. А когда мы судим себя просто по человеческим меркам, то мы будем осуждаемы, потому что Бог нас судит не так, как мы себя судим. Написано, если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы, а будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Поэтому, когда вы собираетесь на вечерю, помните, что вы одна церковь, вы одно тело, вы Божий народ. Вы не можете просто игнорировать друг друга и быть безучастными к жизни друг друга. Или только здесь интересоваться жизнью друг друга и не участвовать никаким образом в дальнейшем. То есть Бог призывает к тому, чтобы церковь максимально объединялась вокруг Него, потому что это тело Его, потому что это дети Его. У меня две дочери, которые уже начали друг друга обижать. Мне сложно, я слышал раньше, что там трудно родителям, когда дети друг друга обижают. Я уже сам стал это испытывать, потому что действительно ты любишь одинаково каждую из них. Но когда одна начинает другую бить просто за какой-то кусок пластмассы, игрушку, то ты просто понимаешь, больно, сердцу больно. И я не совершенный человек, я грешный человек. Но если я умею, как написано, даяние доброе давать детям своим, то коль ми паче Бог. То есть Бог нас любит независимо от того, что вы сделали или сделаете. То есть когда у вас родится ребенок, вы его будете любить не потому, что он как-то заслужил уже. Он просто, вы его просто любите, и все. То есть он ничего такого не сделал, чтобы вы его любили. Так когда мы смотрим на Христа, Христос, когда мы смотрим на Бога, Бог нас любит не за наши заслуги. И интересно еще добавлю, что всегда инициатором завета был Бог. То есть Богу нет нужды о чем-то договариваться с нами. То есть давайте, значит, договоримся, значит, мне нужно вот это, вам это. То есть Богу вообще нет нужды договариваться о чем-либо, тем более с грешными людьми. Но Он всегда является инициатором завета. Возьмите Писание, везде Господь первый зовет человека к завету с собой. И когда мы подойдем сегодня, помните, что Господь вас позвал вкушать эту чашу, вкушать, вернее, этот хлеб и пить из этой чаши. И это как символ того, что вы находитесь в завете с Ним. Поэтому, друзья, кто, может быть, еще сегодня не в завете с Господом? Может быть, вы просто размышляете, вы не посвятили свою жизнь Богу. У вас нет вот этих признаков, о которых мы читали в Писании, в сердце. У вас отношение к греху не изменилось. Наверняка вы не в завете с Богом, поэтому вам не стоит вкушать это, потому что вы будете пить себе осуждение. И последнее, я хотел бы сказать, что Христос даже в последние дни на земле, когда Он давал вот этот символ, эту заповедь, Он ее сказал совершать всякий раз, когда вы будете вспоминать Меня, будете вспоминать страдания Мои. И Он не установил никакой формы, то есть Он не сказал, это должно быть вот так или вот так, но в первую очередь обратил наше внимание на сердце. Поэтому Он так заботился об учениках и говорил: друзья, вы не понимаете, о чем вы спорите сейчас на тайной вечере, на последней, в смысле, вечере, когда я скоро меня не будет с вами, а вы спорите о том, кто из вас будет начальником. И Он встает и начинает им служить. Господь удивителен, как Он открывается через вот этот символ. И я вам еще просто рекомендую вникнуть самим в Писание, почитать, потому что это действительно очень большое благословение. Давайте встанем, помолимся. Наш Господь, мы стоим сейчас перед Тобой, как тело Твое, как церковь Твоя, как народ Божий, с которым Ты заключил завет, которых Ты позвал, Господи, в свой завет. И этот завет вечный, Господи, неприходящий. И мы благодарим Тебя, Господи, что Ты очищаешь совесть нашу от мертвых дел, чтобы мы не посвящали себя тому, что действительно мертво, тому, что не приносит плода, не приносит славы Тебе, не приносит жизни нам и радости нам. Ты очищаешь, Господи, нас от этих мертвых дел, совесть наша и жизнь наша. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что есть такой символ, который мы можем совершать от Тебя, Господи, как повеление Твое, как заповедь Твоя. И мы очень просим Тебя, Господи, дай нам действительно достойно это делать. Мы благодарим Тебя, Господи, за напоминание из Слова Твоего, что Ты любишь нас, что Ты предал Себя за нас, что Ты страдал за нас, что там на кресте должны были быть каждый из нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. Мы славим Тебя, Господь. Помоги нам дальше продолжить наше поклонение здесь Тебе. Да будет Тебе слава за все. Аминь.